Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в Москве. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Программа «Своя правда». Здесь Александра Лосева. Сегодня мы обсуждаем массу актуальных тем. Добрый день. Всем здравствуйте. В России планируют ввести новый вид занятости, который предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова вице-премьеру Татьяне Голиковой. Издание сообщает, что Комиссаров также направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которую координирует Голикова, законопроект, где зафиксированы основные предложения ОНФ. У нас на связи инициатор Алексей Геннадьевич Комиссаров, директор Высшей школы государственного управления РАНХИКС и сопредседатель Центрального штаба ОНФ. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о ваших предложениях подробнее.
На самом деле эти предложения появились еще полгода назад. Мы их отправляли. Предложения касаются изменений в трудовой кодекс и установления понятие временная удаленная работа. Делали мы это из-за того, что, проведя опрос, Общероссийский народный фронт провел опрос в июле 2019 года в 72 регионах, и 59% респондентов ответили, что хотя бы раз в год сталкиваются с такой ситуацией, когда по каким-то причинам им нужно работать удаленно, из дома. Иногда бывает плохое самочувствие, иногда нужно посидеть с ребенком, иногда какие-то другие причины. А с точки зрения нашего текущего законодательства такого понятия нет. И, в принципе, работодатель, даже согласившись с такими условиями, потом может человека просто уволить, потому что человек может находиться либо на рабочем месте, либо в командировке, а не на таком временном удалении. Ну и хотелось просто предложить привести реальную ситуацию в какой-то уже официальный формат. Нам казалось и кажется, что это важно и необходимо. Ну, а сейчас вот события развиваются достаточно бурно, и многие переходят на такой удаленный режим работы. К этому призывают руководители регионов и руководители многих компаний. Но при этом законодательно это никак не закреплено. Поэтому мы считаем, и Народный фронт считает, что важно и нужно внести такие изменения, соответственно, трудовой кодекс.
Каковы перспективы, что их одобрят?
Ну, это вопрос к законодателям. Я думаю, что его наверняка рассмотрят. Пока мы получаем только положительные отзывы и от профсоюзов, и от работодателей. Но и, как я уже говорил, мы спрашивали людей, они, в общем, в этом заинтересованы, сами работники, чтобы такая норма появилась. Поэтому мне кажется, что это вот тот случай, когда, ну, то, что называется win-win ситуация, когда все оказываются в выигрыше, она абсолютно логична. Я бы даже сказал, что удивительно, что эта инициатива не появлялась раньше, как-то не рассматривалась. Поэтому я думаю, что перспективы хорошие. Мне кажется, это будет правильно для всех.
Нововведение предполагает доп. Соглашение к трудовому договору, которое можно будет заключить в электронном виде. Предлагается также зафиксировать положение о том, что при выполнении сотрудникам установленной нормы труда зарплату нельзя снижать. Прокомментируйте, пожалуйста, этот тезис.
Ну, смысл в том, что человеку иногда в силу необходимости или в силу удобства проще работать из любого другого удаленного места, а не со своего рабочего места. И при этом работодатель должен оставлять тот же размер оплаты, который существует, те же условия и гарантии. Дело в том, что мы посмотрели судебную практику, и бывают ситуации, когда человек, поработав удаленно, работодатель его потом увольняет, засчитывая ему прогул. И суды обычно встают на сторону работодателя.
Да, на уровне Верховного суда эта практика по временной дистанционной работе не сформирована, да, совершенно верно.
И да, вот такое соглашение, такой закон позволит это такие случаи исключить и сделать так, чтобы права работника в первую очередь соблюдались. И самое главное, что работодатели, в общем и целом, с таким подходом согласны.
А как работодатели стимулировать-то, соблюдать свою часть контракта?
Если это будет в законе прописано, что такое понятие существует, то и стимулировать дополнительно не надо. Если работодатель готов к такой форме, отлично.
Ну, мы же
это
с вами...
не всегда возможно. Есть рабочие места, которые, на которых нельзя работать удаленно. Если это какой-то, например, оператор станка, он сможет работать удаленно. А если это, я не знаю, айтишник, человек, который занимается разработкой какого-нибудь продукта, ну и много-много перечислять разных профессий, где это возможно, то почему бы ему не работать дома, не знаю, в кафе, в парке, где угодно.
Алексей Геннадьевич, вот смотрите, ситуация с коронавирусом сейчас показывает прямо на наших глазах в режиме реального времени, что традиционный формат работы устарел. И существующие формы трудовых отношений не учитывают того, что растянуты коммуникационные связи, да, половину из того, что мы делаем на рабочем месте, запросто можно делать дома. Вот условно говоря, я работаю в прессе, мне надо написать статью, мне удобнее это делать из дома, но меня зовут в редакцию. Нам не доверяет работодатель или начальник без подчиненных не чувствует себя начальником?
Я думаю, что ситуация везде разная. Отчасти просто мы не привыкли к такому формату, точно так же, как мы привыкли все совещания проводить в режиме офлайн, заседая в одной комнате, хотя технические возможности давно позволяют это делать с помощью конференц-связи. И то, что происходит сейчас, происходит во всем мире, в нашей стране в частности, наверняка мир изменит. Коронавирус, слава богу, пройдет, и все будет хорошо, а мир уже, наверное, таким же не останется. Поэтому я думаю, что и ваша редакция, и многие другие работодатели просто психологически, может быть, привыкнут к тому, что да, можно и часто удобнее и комфортнее работать удаленно.
Ну, мы-то с вами, допустим, это понимаем. Также мы понимаем, что власти предложили вот такую новую форму занятости, но система все равно инерционна. Как ее стимулировать к этому переходу?
Сейчас у нас внешние стимулы, не зависящие от нас с вами, на это работают. Вы видите, что происходит сейчас. Очень многие, вот у меня знакомые, друзья, коллеги по работе, целые компании переходят в режим удаленной работы. Вот вам внешний стимул, которого никто не ждал и на него не рассчитывал. Если такая практика приживется с точки зрения того, что многие вещи можно делать удаленно и к этому привыкнут, то вот вам и самая лучшая мотивация.
Алексей Геннадьевич, а в вашем документе, который вы отправили на рассмотрение, подразумевается ли какое-то ограничение визитов, скажем, на работу? Потому что что такое совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно? Это означает на практике что? В месяц на работу в день зарплаты или один раз в неделю? Как вот это будет прописано и будет выглядеть?
Мы предложили, собственно, изменения в трудовой кодекс, который позволяет изложить статью 197 главу 49, по-моему, пункт 1, если я сейчас не путаю, в такой редакции, что особенности регулирования труда удаленной работы, они что временно удаленная работа является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции на временной основе вне места нахождения либо самого работодателя, либо филиала, представительства или какого-то другого структурного подразделения. И место выполнения, что важно, трудовой функции в этом случае определяется работником самостоятельно. То есть откуда он это делает, из дома или, как я уже говорил, из кафе или на лавочке в парке, это не важно. И здесь не указывается, как часто должен работник появляться в офисе, это сделать невозможно, везде своя специфика.
Несомненно, но послушайте, при таких раскладах мы опять упираемся в волю работодателя. Нигде не прописано, конечно, что не чаще раза в неделю. А зная нашего работодателя, все мы можем столкнуться, условно говоря, с его неограниченной властью. Тогда получается, что норма выхолащивается.
Ну, я думаю, что большинство работодателей все-таки разумные люди, или большинство руководителей разумные люди. И если такая возможность появится, и если работодатель поймет, что для него качество выполняемой работы не страдает, то я проблемы здесь не вижу. При этом в законе, в котором мы предлагаем, четко указано, что оплата труда при такой временной работе не может быть снижена при условии выполнения, собственно, тех задач, которые установлены работодателем.
В последние полгода уже прошло несколько консультаций о введении нового трудового режима с представителями Минтруда, работодателей и профсоюзов. Сегодня инициатива приобрела особую актуальность на фоне распространения коронавируса, когда многие переводят сотрудников на удаленку. Закон разрешает трудиться либо на рабочем месте, либо дистанционно. И смешивать эти форматы Трудовой кодекс не позволяет. При этом по факту, это официальная статистика, да, в мегаполисах уже каждый второй работает в таком режиме. Например, 4 дня в офисе и 1 из дома. Что в практическом смысле изменит ваша инициатива?
Мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили, что вот сегодня, если даже работодатель разрешил такой формат взаимодействия с своим работником, а впоследствии по каким-то причинам решил, например, человека уволить, сотрудника уволить, сославшись на прогул, он это сделать в сегодняшней ситуации сможет. И велика вероятность того, что суд его поддержит в случае обращения работника в суд. Если этот закон будет действовать, если эти взаимоотношения будут соответствующим образом оформлены, то права работника будут защищены. Вот и все.
Вопрос к вам от нашего слушателя по имени Алексей. Удаленная работа – это хорошо, но что делать с армией гастарбайтеров, которые останутся без работы?
Ну, это вообще никак не связанные вещи. Я не очень понимаю, как на этот вопрос ответить, потому что сейчас есть риск для некоторых людей и профессий потерять работу, это факт. Но с этим законопроектом это никак не связано.
Еще один вопрос к Алексею Геннадьевичу. Вы хотите, чтобы государство играло роль социалистов, контролирующих капиталистов? Спрашивает наш слушатель.
Да никого мы не хотим контролировать, ни капиталистов, никого другого. Мы хотим дать возможность закрепить законодательно те отношения, которые и так возникают на сегодняшний день между работодателем и работником, но фактически они становятся, не имеют легальной основы под собой на сегодняшний день. Мы хотим, чтобы она была легальной, вот и все. Как и работать, это будет все равно решать работник и работодатель.
Напомню быстро наш номер для смс-связи с эфиром, +7 925 48 94 8. Спрашивают, как контролировать производительность работ, производимых на дому?
Это дело работодателя, того, как он сочтет нужно. Есть полно профессий, полно задач, где человеку нужно за определенное время решить, ну, я не знаю, для айтишника написать программу, условно говоря, да, или подготовить какое-то количество документов, или проверить там те или иные документы и дать свою дать какую-то обратную связь, сделать какие-то выводы. Это же точно так же существует и сейчас, и в том случае, когда человек находится в офисе, какая связь? Либо такие задачи стоят перед работодателем, я имею в виду задачи реальных там, KPI, контроля, исполнения того или иного объема поручений, или они не установлены. Если эти не установлены KPI, четкие критерии, то он находится человек на рабочем месте, в командировке или на временно удаленной работе, ничего не изменяется.
А скажите, пожалуйста, какие еще, на ваш взгляд, новации в трудовых отношениях и социальной политике у нас появятся из-за ситуации с коронавирусом?
Я думаю, что просто произойдет очень много изменений во всем мире. Я думаю, что мы все поймем, что какие-то процессы гораздо проще, эффективнее делать без лишних перелетов, переездов, гостиниц и других расходов. Я думаю, что то, что происходит сейчас, сильно простимулирует целые отрасли. Ну, например, онлайн-образование. Это сфера, про которую много лет уже не говорит только ленивый. Но, как мы видим, вот на сегодняшний день ситуацию, многие школы, многие вузы которые говорили о том, что у нас есть система онлайн-образования, оказались не полностью готовыми к переходу на такой формат.
Ну, будем честны, 90% не готовы, во всяком случае, в Москве.
У меня нету статистики, сколько процентов, поэтому я тут не готов оценивать, но, по моим ощущениям, многие, очень многие не готовы. Я думаю, что после восстановления ситуации с вот с этим вот злосчастным вирусом, когда у нас все нормализуется, то процент готовых такого формата и процент тех, кто его использует, будет гораздо выше, чем сейчас.
Большое спасибо. У нас на связи был Алексей Геннадьевич Комиссаров, директор Высшей школы государственного управления РАНХИКС и сопредседатель Центрального штаба ОНФ. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем появление неполной дистанционной занятости, которую обсудят в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Наш следующий гость, который также появляется в студии удаленно, это Александр Владимирович Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Как вы находите инициативу с вот этим вот законом о совмещении?
Ну, смотрите, она делится на две части. Первая – это сама проблема, которая сейчас внезапно проявилась в достаточно острой стадии, и она есть, действительно, и с ней нужно что-то делать оперативно. Вторая часть – это непосредственно сам законопроект. Я скажу откровенно, по отношению к законопроекту, даже у нас внутри структуры на сегодняшний момент финальная позиция не сформулирована, и высказывают совершенно разные точки зрения. Почему? Ну, что называется, дьявол кроется в мелочах, в том числе и в том, что поправки предлагаются в ту главу, которая посвящена в принципе работникам, работающим дистанционно, вот, и в этом смысле она вроде бы относится, к ним, да, то есть кому разрешен дистанционный труд. Во-вторых, в законопроекте не вполне указано, каким образом, собственно говоря, вводится данный формат. Это вводится по соглашению сторон, вводится приказом работодателя, локальным нормативным актом, и так далее, и так далее. Это вот по поводу конкретного законопроекта. Он будет, конечно, обсуждаться на рабочей группе в Российской трехсторонней комиссии, но пока вот ситуация такая. Но мы понимаем, что проблема есть, ее необходимо достаточно срочно разрешать, вне зависимости от, внесения поправок. И поэтому планируется, что завтра на рабочей группе наш представитель Нина Николаевна Кузьмина, заместитель председателя ФНПР, выступит со следующей инициативой, а именно предложит по аналогии, как был в 2008-2009 году экономический кризис, и тогда Российская трехсторонняя комиссия разработала рекомендации для сторон социального партнерства, то есть для государства, представителей работодателей и профсоюзов, каким образом в этих условиях, на что обращать внимание, в какой модели реализовывать трудовые отношения.
Александр Владимирович, простите, что я вас чуть-чуть прерву, мы обязательно договорим, да? Я хочу сделать такое замечание о том, что беспомощность работников очень часто связана со слабым профсоюзным движением, и многие отрасли в нашей стране и в наше время в 21 веке не охвачены. Может быть, следовало бы как-то усилить профсоюзное движение?
Нет, слушайте, это отдельная тема, которой мы занимались и будем заниматься вне зависимости от того, есть кризис, нет кризиса. Это и эта проблема, кстати, относится... уровень, как говорят на Западе, юнионизации, охватом профсоюзного членства, не только к нашей стране. В Соединенных Штатах уровень профсоюзного членства на уровне 10% примерно работающих, вообще-то. Да? Это существенно меньше, чем у нас.
Ну, вообще-то там система работает, а у нас почему-то нет.
Вы знаете, это длинная история. Она там работает, только она работает в основном в госсекторе. И опять-таки 10% работающих. То есть это реальная статистика. На самом деле, где профсоюзная система работает отлично, без преувеличений, это Скандинавия. Норвегия, Дания, Швеция, этот сегмент стран.
Ну, французы там, еще защищены, в общем, достаточно, по-моему, неплохо.
Вы знаете, это мы уже сейчас вписываемся в длинный разговор про уровень и проблемы профсоюзного движения. То, что сейчас у нас в стране на существенной части предприятий в принципе нет профсоюзов, это неправильно. То, что мы работаем над тем, чтобы создавать там профсоюзные организации, да, мы работаем. Мы не ангелы, иллюзий-то, в общем-то, нету. С другой стороны, должна быть инициатива из стороны работников, которые стремятся защитить свои права. Скажите, у вас, допустим, на радиостанции есть профсоюзная организация?
К сожалению.
Так вы можете выступить инициатором создания.
Мы...
И, в принципе, если действовать по закону, то, в общем-то, я думаю, вас поддержит и руководство компании, соответственно. Это вполне нормально.
Спасибо за затею. Мы это обсудим на ближайшей редакционной летучке. Может быть, воспользуемся даже...
Отлично. Да, мой вашим... телефон у вас есть, можете обращаться.
Хорошо, да, непременно. Ну, вот вы только что сказали очень важную мысль о том, что работники должны защищать себя сами.
Ну, используя действующее законодательство, оно, в принципе, такие рычаги дает на самом деле.
А не находите ли вы, что, с одной стороны, действительно есть возможность решать легитимно разного рода сложности, которые возникают в отношениях с работодателем, а с другой стороны, как говорится, не по закону, а в наших реалиях, сотрудник, особенно какой-нибудь крупной корпорации, особенно гос, он абсолютно бесправен и бессилен?
Все всегда упирается в решение следующего вопроса. Готов ли работник защищать свои права, либо он готов мириться с тем, что их нарушают? И вот в случае, если там, мы каждый для себя ответит на этот вопрос, является более важным, значит, тогда мы и придем к ответу на вопрос, как бы, почему, допустим, у нас профсоюзы не находятся не на всех предприятиях, где хотелось бы, и почему, собственно говоря, работник зачастую, да, на рабочем месте является фактически бесправным при отсутствии профсоюзной организации. Я, кстати, отмечу следующую вещь, что при всех делах на тех предприятиях, где наличие профсоюзной организации, уровень нарушений трудового законодательства, проблема долгов по заработной плате, которые до сих пор, кстати, в России фигурируют, это существенно ниже, практически отсутствует, чем нежели на тех предприятиях, где профсоюзов нет. И, кстати, еще один момент, просто отмечаю, да, что тема трудовых прав работников, профсоюзов, как бы такого, ну что ли, позитивного отношения к профсоюзной идее в принципе, она, к сожалению, сейчас не является профильной для российских СМИ. Ну, как, таких вот, как бы, крупных, что называется, да, это не тренд. При том, что действительно нарушение прав работников имеет место, значит, ну, то есть вот сейчас просто мы с этим столкнулись в ситуации коронавируса, да, когда людей, кстати, это вот нужно обязательно зафиксировать в прямом эфире, когда людей пытаются заставлять писать заявления об отпусках, значит, по собственному желанию, там, на 2 недели, на 3 недели, и таким образом, чтобы работодатель не платил за простой, в случае, если он отправляет, там, так сказать, работника домой посидеть, это фактически простой по вине работодателя. Эта ситуация описана в трудовом кодексе. И работодатель должен платить.
Александр Владимирович, как человеку, который находится под прессом своего начальника, выдержать его натиск, и что он может ему предъявить на законном уровне в ответ?
Слушайте, для этого как раз и существует профсоюзная организация, чтобы скоординировавшись, чтобы прибегнув к помощи там юристов, которые у нас есть, чтобы при необходимости, грубо говоря, пришел, так сказать, человек специально для этого выбранный и объяснил работодателю, что он должен действовать по закону. Не сам работник разбирался с работодателем напрямую, в одиночку, что называется, да? А разговор шел уже от лица, ну, такой более-менее крупной, солидной организации. И вот этот вариант, как бы этот алгоритм, он может работать. Но, опять-таки, для этого, в том числе, конечно, нужна хотя бы толика желания со стороны работников.
Александр Владимирович, именно к вам поступил вопрос от нашей слушательницы Елены по каналу СМС-связи. Она пишет, если работодатель перевод на удаленный режим работы оформит приказом, как он может уволить за прогул?
Ну, насколько я понимаю, он не может уволить за прогул, и это вот отдельная тема. Мы сейчас начали вот с инициативы ОНФ, да, значит, наш как раз представитель в РТК будет выступать с инициативой, чтобы значит, сделать рекомендации, в которых описать алгоритм, по которому работодатель сейчас мог бы легально в рамках действующего уже законодательства переводить работников на там дистанционную, удаленную значит, работу. То есть, издав локальный нормативный акт, в котором должны быть описаны, значит, где работник находится, на какой период времени, значит, он, так сказать, уходит на данную работу, да, то есть в дальнейшем можно продлевать, но это мы же должны представлять, и работник должен представлять, если он идет домой, на сегодня только, на завтра или как, понимаете, значит, затем, каким образом, с указанием, каким образом будет оплачиваться данная работа, как я уже сказал, это нижняя ставка, то есть нижняя ставка 2/3 оклада, которая наличествует в трудовом кодексе.
Александр Владимирович, спасибо. Простите, пожалуйста, я вынуждена прервать вас на короткие новости, и мы вернемся с вами в студию после эфира. Сейчас информационный выпуск.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве. Это программа «Своя правда», в студии Александра Лосева. И сегодняшние гости с нами на связи только по телефону. Сегодня мы говорим о том, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений намерена обсудить введение нового рабочего режима. Режима неполной дистанционной занятости, пишут «Известия». Изначально с идеей о неполной дистанционной занятости выступил ОНФ. Он предложил внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы легализовать работу на удаленке. Представители организации пояснили, что нововведение предполагает совмещение работы в офисе и дистанционной работы. Сейчас по закону можно выбрать лишь один формат. Введение неполной дистанционной занятости поможет в условиях пандемии коронавируса. Из-за нее власти призвали компании перевести работников на работу в удаленном формате. Рабочая группа по рассмотрению поправок соберется в марте. Курирует РТК вице-премьер Татьяна Голикова. И сейчас с нами по телефону Александр Владимирович Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Александр Владимирович, здравствуйте снова.
Здравствуйте.
Мы с вами говорили еще до информационного выпуска о прогулах и о том, что эта часть составляет отдельную головную боль для сотрудников и для работодателей именно из-за того, что в Трудовом кодексе они прописаны некорректно, насколько я поняла. Давайте продолжим.
Да нет, ну смотрите, ведь сейчас каким образом, сейчас человек может поработать дома, ну тот, кто может, да, каким образом это оформляется? В принципе, это оформляется может двумя путями. Первый вариант, это когда там человек устно договаривается с работодателем насчет того, что давайте я сегодня посижу дома там, ну если там у него там начинающие заболевания, предположим, по работе, у кого работа допускает. Понятно, что у столивара, значит, такой возможности нет, предположим. Вот, первый вариант. И это на уровне устных договоренностей. Минусом здесь является то, что у работодателя в этом случае, если у него тем паче какие-то трения с работником, всегда есть возможность предъявить впоследствии некие претензии, что якобы никаких устных договоренностей не было, и просто работник там прогул оформить ему, предположим, да? И тут действительно есть проблема. Но, в принципе, уже сейчас действующий Трудовой кодекс позволяет в контракт работника записывать там отдельным, предположим, либо приложением неким, да, возможность дистанционной работы, просто указывать, что это происходит, там, предположим, в такие-то дни, предположим, да, значит, таким-то образом оговаривается, ну и прочее, прочее. Вот. В этом случае, то есть это то, что позволяет сейчас Трудовой кодекс. И в этом смысле надобность внесения дополнительных глав, дополнительных статей по поводу временной дистанционной работы, но она, как сказать-то, не видится такой уж прям необходимой. А вот то, что необходимо дать всем российским работодателям некий единый алгоритм, подтвержденный и властью, государством, и работодателями, и профсоюзами, в формате РТК, как им жить теперь, вот некоторый период в условиях эпидемии коронавируса, чем руководствоваться, какие локальные нормативные акты сейчас нужно принять для того, чтобы до любых поправок в Трудовой кодекс, потому что это будет процесс обсуждения, может быть, долгий, да, значит, что нужно принять, чтобы, ну, скажем так, нормализовать, стабилизировать, и стабилизировать, кстати, психологическое состояние людей, которые сейчас находятся вот, ну, так сказать, под грузом не только, значит, потенциальные возможности заболеть, не только пропавшей гречки в магазинах, но и непоняток с тем, что будет происходить на рабочем месте.
А почему в Трудовом кодексе не прописать бы норму, согласно которой работник не должен прекратить подписывать тонну бумаг? Одни и те же справки, да, есть же какие-то режимы одного окна. Как бы вот это запустить, чтобы облегчить жизнь людям?
Вы понимаете, в чем дело? Знаете, вот есть такое выражение, ну, правда, из армии, о том, что уставы пишутся кровью. Вот. В том смысле, что да, это некоторые формальные вещи, да, их много, но они, тем не менее, каждый по-своему подтверждают, в данном случае я говорю по поводу разных справок, они являются как бы такой бумажной зачастую броней для работника, которая может защитить его в случае неких там претензий со стороны работодателя. Вот то, что количество этих бумаг нужно сокращать, ну, наверное, нужно. То, что их нужно переводить в электронный вариант, наверное, нужно. При этом делая это таким образом, чтобы гарантировать то, что все эти там бумаги, переведенные в электронный формат, они не пропадут в результате там сбоя базы данных значит, и как бы человек, у человека не пропадут годы стажа, там, предположим, в пенсионном фонде, ну, там и прочее, прочее, подобные вещи, да, вот, но все эти бумажные, так сказать, всю эту бюрократию, конечно, нужно сокращать, но делать это так, чтобы не навредить.
Поэтому, ну, вот принципе, трудовые же книжки уже собирались переводить в электронный формат в обозримом будущем.
Во-первых, начали переводить, а ну, во-вторых, там все равно по нашему настоянию осталось у тех работников, которые сейчас работают, на некий период возможность одновременно получения этих сведений и в бумажном виде. Почему? Потому что мы были некоторое время назад свидетелями, когда, значит, произошли сбои в некоторых крупных банках, и персональные данные попали в открытый доступ. Была же такая история, так, буквально там пару месяцев назад. Значит, мы в данном случае заявили о следующем, что мы не уверены в тех мерах безопасности в отношении персональных данных, ну, в данном случае данных относительно стажа работников, которые сейчас реализованы, и поэтому хотели бы, чтобы у человека, ну, грубо говоря, на некоторый период сохранялась возможность самому, так сказать, вот получить на бумаге трудовую книжку, как, которую он там, я не знаю, положит в шкаф, закопает где на даче, вот, и прочее, прочее. Но, тем не менее, он при случае, независимо от всей, значит, цифровизации всех электронных баз данных, сможет сам подтвердить при необходимости свои данные, вот эти, которые у него есть, от которых вообще-то зависит его будущий доход и дальнейшая жизнь на протяжении, так сказать, вот там длительного срока. Поэтому процесс идет, но он просто должен быть такой аккуратный.
И последний, я думаю, на сегодня вопрос. Какие еще, на ваш взгляд, новации в трудовых отношениях и социальной политике появятся после ситуации с коронавирусом? Какие основные пункты, вот кроме удаленной работы?
Хороший вопрос. Вы знаете, мы пока что не в полном объеме. То есть вот мы сейчас с вами обсуждали в начале, с чего наш разговор начался, вопрос о том, о продистанционную удаленную занятость, соответственно, да, временную в данном случае, не постоянную. Вопрос о том, каким образом это оплачивается. Вообще-то стала следующая тема. Вот смотрите, у нас сейчас ряд социальных выплат, допустим, там пособие по безработице, находится на достаточно низком уровне. А почему? Обосновывалось это всем, ну, как бы в публичном смысле, почему не повышается пособие по безработице? Потому что, ну, там, человек-то, мы не можем подтвердить, что он не работает. Он в серую где-то там все равно трудится, да? То есть некий доход получает. Но сейчас-то мы столкнулись с ситуацией той, когда безработный человек, он, если эпидемия коронавируса, он действительно нигде не может работать. И получается, что он получает пособие, которое недостаточно для физиологического выживания. И эта проблема, это означает то, что данные пособия все-таки нужно повышать до более-менее приемлемого уровня. Вот. Этот момент. То есть повышение таких вот нижней планки выплат социальных пособий. С точки зрения законодательной поддержки дополнительной работника, ну, вы знаете, я не готов сейчас отвечать на тему ту, что потребуется еще. Вот. Но я могу сказать, что у нас механизм для внесения подобных изменений в принципе есть, то есть это вот Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Вот. И поэтому я считаю, что как только мы зафиксируем вот некоторую такую линию напряженности в этом смысле, они, наши коллеги, в состоянии оперативно собираться и в том числе и обсуждать законодательные изменения. Как по аналогии сейчас мы обсуждаем предложение Общероссийского народного фронта.
Благодарю вас за ваше мнение. Это был Александр Владимирович Шерчуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». К нашей беседе подключается Георгий Владимирович Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Слушали ли вы предыдущих спикеров?
Да, практически полностью.
Скажите, как вы можете прокомментировать наиболее близкую или, наоборот, наиболее далекую от вас позицию?
Вы знаете, ну, в принципе, эта позиция у меня достаточно близка. И она вообще не имеет никаких сложностей. Понимаете, есть 197-й федеральный закон, который называется «Трудовой кодекс Российской Федерации». Есть статья 49.1, которая как раз регулирует особенности труда дистанционных работников. И внести в этой статье, есть 312-й пункт, внести в него это особенности заключения изменения условий трудового договора. внести вот эти абсолютно разумную тему, вот по временному или какому-то по договоренности с администрацией, не представляет вообще никаких трудностей. Нужно посадить двух знающих трудовиков, которые сформулировали бы это. У нас же сейчас начнется согласование с ОНФ. ОНФ будет согласовывать с профсоюзами. Профсоюзы будут выносить на пленарное заседание Думы. И пошло-поехало. У нас сейчас форс-мажор. Форс-мажор, я имею в виду коронавирус. Нужно законодательно утвердить вот это изменение. Это можно сделать за неделю. Понимаете? Ведь в чем проблема? Потому что если действительно правильно говорил первый выступающий, что... Алексей Геннадьевич,
да,
что, комиссаров, что при желании работодатель, если это не оформлено законодательно и не стоит в статье вот в этой в главе 49.1, то можно возбудить судебное дело, и работодатель, работник проиграет. И еще главное, что вот под эту дистанционную маневр попадает очень небольшое количество людей. Вот все экономикообразующие отрасли, вот за счет чего растет ВВП страны, за счет чего растет экономика, они под это не попадают. У нас есть 6 отраслей, которые составляют порядка 80-90% в структуре валового внутреннего продукта. Промышленность, обрабатывающая, добывающая там электроэнергетики. Вы же не можете там вести дистанционную работу на металлургическом или на обувном комбинате. Строительство.
А? Увы, да.
Строительство, торговля, которая имеет... Вот промышленность имеет 30% объема ВВП. Торговля 14% объема ВВП. Вы не можете... Ну, дистанционная онлайн-торговля как раз варианты есть. Но все равно люди будут заняты даже в онлайн-торговле. Строительство, сельское хозяйство. Вот кто создает ВВП. Я не знаю, транспорт. Вы тоже не можете дистанционно. Сфера услуг. Да, сфера услуг частично не может выйти. Там, условно, парикмахерские, бани, зоопарки. Но есть управленческое. Здравоохранение практически не может выйти. Образование, но образование дистанционно. А есть вот такая отрасль управления. Вот управление, офисные работники, бюджетники, они фактически не создают ВВП, они его потребляют. Вот здесь можно совершенно спокойно, это на них как раз и распространяется. Ну, например, почему тоже ОНФ не 5 дней работает, и 4 дня работает, а 1 день или 2 дня дистанционно? Никто не пострадает об этом. И профсоюзы тоже, если будут работать 3-4 дня, тоже никто не пострадает. То есть я не вижу вообще в этом проблему.
Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, какие вообще в принципе уроки должен извлечь работодатель из той схемы, которую предполагается запустить? Ведь во многом его вина в том, что он до сих пор использует схемы до интернетовской эры.
Ну, вы знаете, я бы так не сказал. Конечно, сейчас во многих отраслях, если это не связано с физическим трудом, а где-то требуется доступ к большим данным, к интернетам, у нас достаточно в большой степени используется интернет. И более того, я скажу, что цифровая отрасль, цифровой интернет российский, он в мире занимает достаточно почетное место.
Я имею в виду, что офисный, знаете, неприятный такой термин, достаточно уничижительный, но как есть. Офисный планктон приходит на работу и перебирает там бумаги. Вот люди часами могут курить, играть в шарики, раскладывать пасьянс. Я же не думаю, что это от того, что они бесконечно эффективны. Но отпустить их и дать им эту работу на дому, для работодателя это вообще равносильно смерти.
Но это не совсем так. Не равносильно смерти, а потому что это не регламентируется трудовыми соглашениями и трудовым законодательством. Он не может отпустить. Даже если он его условно захочет отпустить, то только под свою ответственность. А вот эта инициатива, которую ОНФ сейчас выдвигает, она будет законодательно оформлена. Тогда он может по договоренности работодатель с работодатель с работником, они официально могут оформить приказом. Это все оформляется приказом. Электронной подписью, если он будет работать дистанционно. То есть нужно формализовать этот процесс, понимаете? Ну, а то, что там курят и, я не знаю, рассказывают друг другу анекдоты, ну, это как-то и, наверное, и во всех странах так. Я не исключаю, что люди, которые будут работать дистанционно, тоже где-то в порядке отдыха, будут смотреть телевизионные передачи, будут иногда слушать вашу радиостанцию, сходят в магазин за пивом. Они что, будут с 9 до 6 прям вот так вот работать? Ну нет, конечно.
Это большой вопрос. Такого опыта еще, по сути, в таких масштабах. Такого опыта в таких масштабах еще пока не было, потому что... По статистике, люди, которые работают на удаленке, они, конечно, по-другому распределяют свое рабочее время, и в этом видят свой, свой основной плюс. 80% опрошенных порталом HeadHunter объяснили, что больше всего ценят возможность самостоятельно распределять свое рабочее время. На втором месте по популярности экономия времени и денег на дорогу до работы. Это нравилось 75% опрошенных. С предыдущими спикерами мы обсуждали, что переход переходом и новый вид занятости власти предложили, но система все равно инерционна. Возможно ли, что ее чуть-чуть поможет сдвинуть с места нынешняя эпидемическая ситуация?
Она обязана, эта ситуация. Собственно говоря, вот инициатива этих правок в федеральный закон, она, собственно, и исходит из этой эпидемической ситуации, из-за прилета этого черного лебедя, понимаете? Если бы его не было, ну и спокойно мы бы продолжали жить. Хотя в Трудовом кодексе все регламентировано. И регламентирована дистанционная работа, регламентирована работа надомников, регламентирована работа людей, которые работают на Крайнем Севере. Там нужно сделать, ну, буквально 2-3 абзаца в статью. Ну, тут даже вопрос, поможет или не поможет. Это надо делать. И не затягивать, не устраивать сейчас бюрократическое визирование на всех этапах, проводить какие-то там пленарные слушания. Взял, отдал в Думу, за 3 чтения приняли, и через 3 дня, ну, через неделю эта поправка в закон. Дума принимает тысячи поправок чуть ли не каждый день, ну, по крайней мере, в месяц. И все, и вопрос решается. Здесь вообще как темы-то особой нет. И тем более, ну, я думаю, что немного производительность труда упадет. Все-таки люди не в стенах, даже если они любят распределять, кто-то, может быть, ночью, кто-то днем. Ну, конечно, производительность труда будет поменьше. Но я еще раз хочу сказать, вот это касается тех людей, которые не создают экономику. Это очень ценные, это нужные, полезные люди. Но ничего страшного, экономика не пострадает от всего, от всех этих перестроений.
Сегодня мы в эфире обсуждаем предложение узаконить режим неполной дистанционной занятости и спрашиваем у вас, дорогие наши слушатели, перевели ли вас на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса? Да, нет, я самозанятый. Да, 495-134-21-35. Нет, 495-134-21-36. И не знаю, либо я самозанятый, 495-134-21-37. Начинаем наше голосование. Георгий Владимирович, да. У меня к вам был дополнительный вопрос, который представляется мне страшно любопытным, на который, кстати говоря, предыдущие ораторы отвечали, мне показалось, несколько осторожно, с большой осторожностью. А какой урок должно извлечь государство и работники вот из этой всей ситуации, которая развивается прямо сейчас на наших глазах?
Ну, вы знаете, мне трудно сказать, какой должный урок. Но, во-первых, начнем с того, что у нас эта ситуация уже не первый раз. Ее даже черным лебедем нельзя назвать. У нас все-таки были и свиной грипп, и атипичная пневмония прилетала, и птичий грипп.
Ну, призывов на карантин, простите, у нас не было уходить и самоизолироваться.
Призывов на карантин у нас не было. Урок, ну что, вот урок будет польза от введения вот этого официального дистанционной работы. Вот он, один из основных уроков. А другие уроки, у нас просто изменится мир после вот этого коронавируса.
Это мой любимый тезис. Расскажите, как вам кажется, что будет другим в этом мире из ближайшего, конечно?
Но это, конечно, уже экономическая тема. Это не связано с трудовыми ресурсами. Просто люди, страны, во-первых, они, ну, на мой взгляд, это оценочное мнение, сплотятся чисто экономически, понимаете? Мне кажется, будет меньше вот этих вот экономических конфронтаций, понимаете? Они не будут уходить в какую-то улитку, как сейчас многие страны, вот, ну, не самоизоляцией, но начинают экономически изолироваться, они будут входить в большую, вот, так сказать, создание глобальных цепочек добавленной стоимости, чтобы продукты создавались разными странами. То есть мир, мне кажется, будет более сплоченным, почувствовав вот такую вот угрозу, которая пришла в декабре из Уханя, понимаете? Потому что нужно сейчас объединяться. Индивидуально никто ничего не выживет. И я думаю, при всей негативной ситуации, она в итоге подействует позитивно, но мир изменится совершенно точно. И люди поменяются, и экономика поменяется. Будет другое совершенно экономическое состояние. Так-то так.
А как вы прогнозируете обстановку, даже не обстановку, а ситуацию, ну, совсем уж с насущными вещами? Вот школы наши уже ушли.
Да.
На карантин и переходит на дистанционное обучение. Вот мне сегодня звонила даже учитель моего ребенка и в ужасе совершеннейшем рассказывала о том, что им предстоит заполнить кучу каких-то протоколов. Это к тезису вашему, в том числе о том, что мир больше не будет прежним. Вот если выяснится, да, что за ближайшие 3 недели дети, которые сидят дома и встречают на кухне своих самокарантинизировавшихся родителей, закончат школьную программу в 4 раза быстрее, чем могли бы.
Угу.
Каким вообще выводом-то нас это может подвести?
Слушайте, ну мне сложно. Я думаю, что этот вопрос не ответит никто. Ну, переживем мы это, понимаете? Конечно, дискомфорт ощущаться будет, это понятно. Как и во всех форс-мажорных обстоятельствах. Но поверьте, через 1.5-2 года вот эти вот негативные ситуации уйдут. Опять дети пойдут в школу, там, я не знаю, через 1/2 года, через 3 месяца. Все это наладится. Это обычный, ну, не обычный, а очень тяжелый форс-мажор, который прилетел к нам. Поведение во время форс-мажора бывает совершенно разное. И паники, как вы видите, понимаете? Хотя вот я не считаю, что вот та паника, которая существует, это резко отрицательный вопрос. Человечество выжило за счет паник, понимаете? Паники, они ведут к тому, что регуляторы и правительство начинают принимать экстренные меры. Если каждый человек будет это горе носить в себе, то не будут принимать меры, понимаете? А вот когда идет паника... Ну, не, чтобы не чрезмерное, но в пределах разумно. Вот то, что сейчас скупают гречку, скупают, там, я не знаю, туалетную бумагу. Вы посмотрите, кто это скупает. Это скупают бэби-бумеры, которые родились после военные годы, и поколение X после 65-го года. Но нельзя обвинять этих людей. Они всю основную часть своей жизни провели в условиях товарного дефицита, особенно позднего СССР, понимаете? И они перенесли вот эту потребительскую ментальность из СССР в новую Россию. Вы посмотрите, как ведет себя сейчас поколение Z или миллениалы. Они же не бегают, ничего не скупают. Они скупают велотренажеры, они игры домашние, всякие фитнес, онлайн-фитнес
скупают. Ну, это понятно, да, разное время, да, диктует разные ценности.
Поколенческое, конечно, конечно.
Мы останавливаем прямо сейчас, простите, наше телеграм-голосование и наше телефонное голосование. Сегодня в эфире обсуждали предложение узаконить режим неполной дистанционной занятости. У наших слушателей мы спрашивали, перевели ли их на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса. По телефону результаты такие. Никого никуда не перевели. 50% опрошенных. Да, перевели. 32%. Как вы думаете, Георгий Владимирович, какова процентная статистика? Она несколько варьируется, отличается от телефонной. Это чуть-чуть другая аудитория. Как обстоят дела у людей в Телеграме? Перевели их или нет? Разнятся ли как-то ваши предположения?
Кого? Вы знаете, если это касается не всей экономики, еще раз повторю, а управленческого состава и офисные, научные, то я думаю, что процентов 70, а то и 75 перевели.
Перевели, конечно, да? Увы, ваш прогноз, ваш прогноз не оправдался. Переведены на удаленную работу всего 30%. 57% наших слушателей как работали в офисах, так и продолжают там работать. Я благодарю наших сегодняшних спикеров. У нас был Георгий Владимирович Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Мы обсуждали дистанционную работу, плюсы, минусы, подводные камни. Александр Лосев, 18 часов, новости.